Молитву товарища. Мы благодарим Тебя, Творец, за то, что Ты собрал нас вместе для выполнения святой работы. Мы согласны с Твоим планом и жаждем объединиться в одном сердце в центре группы. Пожалуйста, пробуди нас от нашего эго, от нашей лени, от пренебрежения друг другом и, главное, от отсутствия любви друг к другу. Помоги нам выстроить правильное намерение и усилия, чтобы мы чувствовали, как все переходит к Тебе через связи между нами. Очисти наше сердце для служения Тебе. Мы благодарим Тебя за зор, который раскрывает все тайны души. Что оно такое и откуда она исходит? Помоги нам использовать зор в правильной форме, чтобы распознать Твою мысль и выполнить божественную программу творения. Амен. Ладно, мы продолжаем это дело погонщика слов, и поэтому давайте продолжим. Давайте продолжим, тут нет ничего говорить. Текст сам настолько увлекает вперед, что нечего добавлять. 101.
А в руке у того египтянина было копье. Это посох Творца, вручённый ему Моше, как сказано, «И посох Творца в руке моей». Это посох, который был сотворен накануне субботы в сумерках, и вырезаны на нем святая надпись, святое имя. Этим посохом он согрешил, ударив по скале, как сказано, и ударил по скале своим посохом дважды. Сказал ему Творец, Моше, не для того я тебе дал свой посох, клянусь. Отныне и впредь он больше не будет в твоих руках. Пояснение сказанного. В сумерках это большое послащение Малхут в Бине, так что невозможно по ней распознать, это Малхут или Бина. Ведь в субботу Малхут поднимается в Абвыиму, становясь Биной. А накануне субботы, в сумерках, она еще не стала в точности биной, но уже и не распознается как свойство Малхут. И это 10 вещей, созданных в сумерках, и невозможно увидеть, происходят ли они от бины, или от Малхут, так как даже в самой Нукве уже нет отличия. И это посох, который был сотворен накануне субботы в сумерках. И поэтому вырезана на нем святая надпись, святое имя. Вырезано святое имя указывает на свойство бины, от которой исходит эта святость. А святая надпись указывает на Малхут, являющуюся лишь записью для получения святого имени. И два этих начертания содержались в посохе, как одно свойство, без отличия между ними, поскольку он был сотворен накануне субботы, в сумерках. И поэтому в нем содержалась сила, способная притягивать для Израиля все света, все чудеса и знамения, представляющие собой притяжение светов Бины в Малхут. И благодаря ему удостоился Моше высшей Бины и свойства «Человек Всесильного» Элоким. И называется он «Посох Всесильного» Элоким по имени Бины. И называется «Копье», и это «Вав де Авая», производящая звук с нижней «Гей». И вот это «Малхут» называется «Утес», «Цур». А в свойстве «Бины» она называется «Скала», «Села». Внутренний зивук «Зон», то есть то время, когда он поднимается в Абу Вейму, и «Нуква» пользуется одеяниями «Имы», такой зивук называется «Речью». А внешний зивук «Зон» на их собственном месте называется «Зивук Деака» — «Ударное слияние». И об этом было сказано Моше. «А ты ударишь по утесу, и выйдет из него вода, ибо утес Цур — это Малхут, в которой используется удар, Акаа». Но ему было указано также: «И скажите скале на глазах у всех, и даст она воды свои». Так как в свойстве скала, относящимся к месту вины, этот звук называется речью. И грех Моше заключается в том, что он воспользовался своим посохом дважды. Ведь кроме того, что ударил им по утесу, ударил также и по скале, то есть дважды. Таким образом, он согрешил, ударив по скале, поскольку там действует не удар Ака, а только речь Дибур. И поэтому сказано: этим посохом он согрешил, ударив по скале Села, поскольку из-за того, что невозможно было отличить, относится посох Творца к Малхут или к Бине. И случилось так, что он применил его также и к скале Села, как сказано: «И ударил по скале своим посохом дважды, по утесу Цур и по скале Села». Сказал ему Творец, Моше: «Не для того я тебе дал свой посох, чтобы ты применял его также и в свойстве скала Села».
А дворим себе Тора, катув как бетура.
То, что написано в Торе, написано, что в Торе нет позже или раньше, нет времени в Торе, потому что все это происходит благодаря свету, возвращающему к источнику и высшему свету. И поэтому это может быть первая страница Торы, последняя страница Торы и несколько отрывков посередине. Это совершенно не важно, потому что это все говорится о поле света, которое действует на разбитые творения, чтобы организовать их больше и больше, объединить их в структуру Адама Ришона. Вот и все.
А что такое за посох, который как бы с Моше, он так долго, ну как бы, он с ним всегда, он его отобрал в египтянин, он с ним всегда. Что
это за посох?
Так давай почитаем. Давай почитаем и увидим. Это хорошо, что есть вопрос. Вот и все.
Сто два. Сразу же написано: «И набросился на него с палкой». То есть обрушился суровым судом. «И вырвал копье из руки египтянина», поскольку с этого момента тот лишился посоха, называемого здесь копьем, и никогда больше не держал его в своих руках, сразив того его же копьем, так как из-за своего греха, удара посохом по скале, он умер, не ступив на святую землю. И свет этот удалился от Израиля. Для того, чтобы понять это, нужно вспомнить все сказанное выше. Ведь под воздействием большого зевуга Атика Йомина Сак вообще не должен был аннулироваться, а только Бон. И тогда Бон сразу бы поднялся навсегда, став свойством Сак. Однако вследствие того, что Сак и Бон были соединены вместе, аннулировался также и Сак вместе с Бон. И поэтому в течение этого времени происходит крушение храмов. И по той же причине аннулировалось свечение Моше сыновьями Израиля, поскольку более всего он прегрешил в отношении соединения Бон и Исаак, ударив по скале. И поэтому набросился на него с палкой, то есть обрушился суровым судом, так как аннулировав Сак, так как аннулирование Сак сопровождается суровым судом, ведь у него нет на самом деле никакого соединения с Бон, и аннулирование Бон никак к нему не относится. И об этом сказано: «Подобно тому, кто заносит топор над зарослями деревьев, и ныне все украшения его молотом и топором разбивают, потому что вследствие возвышения и подслащения Малхут и подъема ее в Бину, он, Бон, теперь подобен тому, кто заносит топор над зарослями деревьев, поскольку Исаак аннулировался в результате этого подъема». Что и значит: молотом и топором разбивают. Сказано: «И вырвал копье из руки египтянина», поскольку с того момента тот лишился посоха, называемого здесь копьем, и никогда больше не держал его в своих руках, потому что копье действительно относилось к Бон, и поэтому навсегда отменилось его свечение, так как сам Бон затем возобновился и навсегда стал свойством Сак. Поэтому посох больше не используется для нанесения им удара. И поэтому сказано: «Сразив того же его копьем», так как из-за своего греха, ударом посохом по скале, он умер. Ведь если бы он остерегся, нанеся удар только по утесу, а не по скале села, то Сак не аннулировался бы вместе с Бон, и он бы не умер, а тотчас поднялся бы в Сак, не ступив на святую землю. Земля Израиля — это подъем Бон-Сак. И поэтому она называется святой землей, так как Мохин-Бины, светящие тогда в ней, называются святостью. А до конца исправления, поскольку есть подъемы и падения, происходят разрушения и изгнания. Однако в конце исправления навечно останется в Сак, Бон навечно останется в Сак, став землей Израиля. И не будет больше никаких изменений, изгнаний. Большое спасибо, Рав. Что должно быть связью между нами, товарищами в десятке, для того, чтобы чтение больше вошло в наше сердце?
Какова должна быть связь? Связь должна быть как можно больше. Что такое связь? Если нет связи, то некуда войти Торе. Тора входит в ту связь, которую мы строим. Да? Связь между Биной и Малхут, по сути дела. Да? Это то, что мы должны организовать, подготовить, и тогда будет место для раскрытия света Тора.
Потому что есть товарищи, которые, скажем, в которых больше пробуждается чувство рабашем или мысль Бальсуламом. В каких келим нужно воспринимать то, что здесь происходит?
Смотри, есть такие, кто любит читать Зор, есть такие, кто любит читать какие-нибудь другие книги, даже Бальсулама, Тес, Древо жизни. Есть разные. Но мы должны пройти эту книгу, которая называется «Предисловие к книге Зор». Это действительно включает внутри себя на всю книгу Зор и вообще всю Тору. Так терпеливо пройдем это не медленно, а мы идем в темпе, насколько мы можем в первом чтении войти в это. Потом вы увидите, насколько это помогает вам. Это раскрывает душу. Вы увидите, насколько это так произойдет.
Да, что происходит с нашими желаниями в подъеме в Бон и в Сак?
Что происходит
с желаниями?
Как?
Что происходит с нашими желаниями в подъеме из Бон в Сак?
С нашими желаниями? О, какой вопрос. Если человек находится в состоянии, когда он может подняться, допустим, теоретически из Малхут в Бину, это уже он входит напрямую в будущий мир. Он приходит к престолу славы, приходит к подъему Малхут в Бину. Это исправление очень большое. Ну, допустим, как мы учили раньше, это Малхут получает первое исправление, когда поднимается в Бину, а потом второе исправление, когда поднимается в Хухму и в Кетер. Это очень большие исправления. Желание получать, которое получает силы и намерение ради отдачи.
Почему она должна? Ведь она не должна наказываться.
Свойство бины ответственность за исправление Малхут. Поэтому то, что происходит в Малхут, должна исправить бина. Еще будем говорить об этом, но сначала это мы должны знать. Торонто 1.
Скажите, тут написано, что однако в конце исправление Бон навечно останется в Сах, став землей Израиля. Это очень похожий вопрос на предыдущий. И больше не будет никаких изгнаний. А почему? Где гарантия, что больше не будет разрушений, там, изгнаний? Что произошло?
Потому что нет больше исправлений. Если в будущем Бон поднимется в Сак, а Ма в Аб и будет на месте Зерампин и Малхут зевук между Хохмой и Биной, то нечего больше делать. Поэтому это будет окончательным исправлением.
Да, дорогой раб. А что значит десятки поднять Малхут в бину?
Когда все желание получать, которое у нас есть, мы им не хотим пользоваться ради получения. Это сокращение. И мы хотим с помощью наших усилий пользоваться им только для того, чтобы присоединиться к дающему. Это Малхут поднимается в бину, когда она сама не пользуется своей силой, и это желание получать не пользуется. И тогда она получает силы от Ааб, которые добавляют ей силу получения ради отдачи.
Амит. Давид. Раф, мы учили, что есть грех Адама Ришона. Мы видим, какой хороший результат есть от этого.
Да.
Есть много грехов. Что значит грехи? Особенно, когда говорится о нисхождении сверху вниз. Что такое грехи в Торе?
Грехи в Торе — это то, что все от получения ради получения до самых малых вещей. То, что не хотим или не можем пользоваться экраном ради отдачи, это грех, по сути. Нет другого греха.
Как это происходит сверху вниз? Как эти вещи происходят? Что значит, что как бы Творец, который доводит до творения реальность? Что значит, там говорится о грехах? А если говорится снизу вверх, то говорится о нас, как бы мы, как Моше, поднимаемся и совершаем грехи. Где это находится?
Молитва. Только с помощью молитвы. Нет у нас никаких вещей подниматься, опускаться. Только молитва. Когда мы хотим присоединиться к тем силам или пробудить те силы, которые могут сделать из нас больше отдающие келим.
Мы пытаемся, так как мы говорим, мы пытаемся пробудить силу Моше у нас.
Да.
Может быть, он согрешит. Что это значит? Что мы пробуждаем, мы должны осознавать эти вещи, которые происходят здесь.
В зависимости от того, в каком состоянии мы находимся. Если мы объединяемся вместе, мы уже строим силу, которая называется Моше. Потому что Моше — это весь Израиль. Это сумма келим, которые хотят соединиться и подняться к Творцу. И тогда мы молимся, чтобы были у нас эти силы.
Салам, дир Ра.
Здравствуйте, дорогой Раф. Получаем ли мы что-то для себя или ради отдачи? Как нам различать это получение или отдача?
Прежде всего, мы это видим из меры нашего объединения с товарищами. Если я соединен с товарищами так, что я чувствую, что мы буквально как единый организм, Тогда, по всей видимости, я собираюсь, я иду к исправлению. Если я об этом не думал, не беспокоился о нашем объединении, по всей видимости, я иду в неправильном направлении. Мы прежде должны подготовить келим.
Барур.
Понятно?
Если у нас есть эта связь, можем ли мы почувствовать, что, чтобы мы не получили это получение ради отдачи?
Мы должны заботиться о том, чтобы наше получение или любое наше действие, какое бы ни было, было для того, чтобы отдавать. Отдавать кому отдавать, сколько отдавать. Каков результат, который должен быть? Это мы все должны усматривать в нашем вопросе. То, что мы чувствуем в желании получать и хотим вместо него пользоваться желанием отдавать, об этом мы просим исправления, чтобы пришел Высший Свет и осветил желание получать, и желание получать преобразуется в желание отдавать, и тогда мы сможем им пользоваться ради отдачи, и тогда подниматься к его уровню.
Good morning, dear Rav.
Доброе утро, дорогой Рав.
What is this staff actually in the work of the ten?
Что такое посох в работе в десятке?
Посох — это та самая сила, которую мы удерживаем, и если мы держимся за нее, мы не ошибаемся и не падаем. Это связь Малхут с Биной.
Okay. What does it mean? What is the correct work that we do?
Что такое правильная работа? Как нам правильно пользоваться этим посохом, чтобы не грешить?
Исходя из того, что мы объединяемся между собой, мы строим посох, объединение между нами. И тогда мы с помощью связи между собой соединяемся с биной. Потому что каждый отменяет в чем-то свое желание получать, и каждый соединяется с малым желанием отдавать, которое светит ему, и все, что мы воспринимаем в целом, мы воспринимаем эту силу, это понятие, которое называется посохом. Когда желание получать называется низом по важности. Мате, мата, посох, низ.
Как мы можем помочь друг другу держать этот посох, чтобы мы могли удержать его?
Ты стараешься показать товарищам, и так каждый другим, как мы можем вместе держаться за посох.
Написано, точно не помню как, но что нет праведника, который сделал бы что-то.
Нет праведника на земле, который сделал бы хорошее, не прегрешив.
Да-да. С одной стороны, мы учим, может быть, не мы, а на более высоком уровне, но есть состояние, что написано, что сиди, ничего не делай, предпочтительнее.
Да.
Можем ли мы, если какие-то инструменты, различить два состояния?
А, когда мы должны предпочесть одно состояние другому? Это на самом деле вопрос. Обычно твои вопросы хорошие, но я пока еще не могу этого объяснить. «Сиди и не делай предпочтительнее» говорится о состояниях, которые, по всей видимости, еще не до конца выяснены, да? И нет праведника на земле, который сделал бы хорошее, не прегрешив. Здесь говорится о каждый раз о подъеме, когда человек должен стараться быть праведником, и он приходит к состоянию, когда он обычный человек, а затем поднимается на уровень праведника и становится в состоянии «нет праведника на земле, который сделал бы хорошее, не прегрешив», и грешит, и снова падает в желание получать, но больше, и снова это делает это для подъема.
Buenos días, Rav. Buenos días, Clima Mundial. Usted nos ha comentado, Rab, que Moshe es Israel.
Вы сказали, Рав, что Моше — это Израиль. Если Моше — Израиль, через Моше придет наполнение ко всем килим. Вопрос, если исправляет, если Моше завершает исправление всего Израиля, это копье, которое убило египтянина, означает, что он убил собственное эго?
Моше — это не... Это не человек, это общая сила, которая находится во всех тех, кто объединяется и старается подняться на уровень Творца. И поэтому нам стоит рассматривать это как силу, которая, конечно же, находится в каждом.
Мы говорим, что посох — это усилие по объединению между нами, когда нам удается удерживаться. А здесь кажется, что это действие Моше, написано даже, что он отнял копье, то есть это направленное действие его.
Да.
Не что-то действовало на него свыше.
Верно, верно. Насколько Моше — это ступень между народом Израиля и Творцом, мы увидим это, что нам иногда кажется, что Творец действует вместе с Моше, иногда Моше действует на стороне народа Израиля, а иногда действует на стороне Творца, и есть между ними какие-то связи не одного вида, да, хорошо. Мы это еще будем, увидим это. Иначе не будет связи и исправления. Исправление должно быть, когда все-таки есть переход между уровнем Моше и народом Израиля и Творцом. Есть там еще несколько уровней посередине.
Он думал, что он делает здесь исправление или просто сотрудничал?
Всегда думает, этот уровень всегда находится в желании исправить. Но еще раз, для того, чтобы исправить, он должен перегрешить, опуститься, дважды ударить. И еще.
Рав, спасибо. Условия, чтобы объединиться, это вначале изменить намерение, или условия, чтобы изменить намерение, это вначале объединиться? Каково, что условия для чего?
Прежде всего, объединиться — это прежде всего. Закрытыми глазами, неважно с каким намерением, давайте мы начнем объединяться, и тогда с помощью того, что объединяемся одни с другими, одни с другими, главное, что есть десятка, мы должны внутри десятки установить объединение, и все. И тогда, вследствие этого, мы увидим, что с нами происходит. Будем изучать, что называется объединением.
Сто пять. Палениц. Раби Элазар, раби Аба перед ним. И пока что перестали видеть его. Поднявшись, посмотрели во все стороны, но не увидели его. Сели, заплакав, и не могли разговаривать друг с другом. Сказал Раби Аба, это безусловно то, что мы изучали. На любом пути, по которому идут праведники, обмениваясь между собой речениями Торы, приходят к ним праведники из того мира, чтобы раскрыть им речение Торы. Конечно же, это Рав Амнунасава пришел к ним из мира того, раскрыв нам эти речения. И прежде, чем мы успели узнать его, и сейчас, оставив нас, поднявшись, они хотели повести своих ослов, но те не захотели сдвинуться с места. Снова попытались повести их, но те не сдвигаются. Испугались они и оставили этих ослов. И по сей день это место называется местом ослов. Дело в том, что они не могли выдержать тот большой свет, который открылся им во время раскрытия этих тайн. И пали ниц перед ним. Поэтому сказано, поэтому не видели его. Поэтому сказано, и удостоились получить от него большую и высочайшую ступень его. Он сразу же скрылся от них и больше не могли обнаружить и постичь его. Сели, заплакав, не могли разговаривать друг с другом, потому что велико было их горе. И поэтому он сказал, «Это раб Амнунасава, так как теперь они постигли его ступень, что это сам рав Амнунасава, а не сын рава Амнуна, как они думали до сих пор». Поднявшись, они хотели повести своих ослов. Ослы — это силы, которые душа рава Амнунасавы дала им, чтобы они смогли поднять ман с просьбой о достижении ступеней Хая и Ехида, которые постигали с его помощью. Именно поэтому сказано, что он посадил их верхом на ослов и шел перед ними, чтобы освещать им путь праведников. А теперь, после того, как закончилась его миссия, и он скрылся от них, они снова захотели подняться и сесть верхом на его ослов, то есть вновь поднять ман, чтобы постичь его еще раз. Но когда они попытались повести их, те не сдвинулись, потому что теперь они уже не могли снова получить от ослов силу поднять ман. И поэтому испугались, оставив ослов в том месте, где рав Амнунасава скрылся от них, и нарекли это место местом ослов. То есть в связи со случившимся, поскольку не могли более пользоваться ими. Друг Давид, Моше, как вообще смотреть, вот в общем, смотреть на все это, чтобы могли мы воспринимать этот свет, то, что Зор представляет нам здесь?
В итоге мы говорим о желании получать. И это Малхут, которая должна пройти исправление и подняться на ступень бины в отдаче ради отдачи, из желания получения ради получения, через сокращение к желанию отдавать ради отдачи, а затем даже и к получению ради отдачи. И это те исправления, которые все исправления, все желания, которые включаются в желание получать, они должны обрести. Об этом идет речь. Это все творение. Желание получать, которое должно подняться из получения ради получения к получению ради отдачи по четырем ступеням. Цимцум, масах, ор, хозер, отдача ради отдачи, и затем получение ради отдачи. И это считается совершенной отдачей. Все, об этом идет речь. А то, что есть много названий, это потому, что есть состояния, ступени, части в желании получать и в тех состояниях, которые оно проходит. Но в сущности все творение — это материал желания получать и должен обрести намерение ради отдачи. Это то, что происходит здесь. Нам объясняют, в каком порядке мы производим эти исправления.
Доброе утро, Раф. Прям такое ощущение, что с нашей десятки сейчас отрывок списан. Скажите, пожалуйста, вот что в таком случае делать, когда уже понимаем, что не можем в предыдущем состоянии поднять ман? Что является точкой, вытаскивающей вот на следующий уровень?
Только связь между подругами. Если ты чувствуешь, что ты можешь подняться из своего состояния наверх, это нехорошо. Это обман. Подъем должен быть только через объединение между вами.
Да, здесь нет, наоборот, собственного разбиения, но отчаяние как бы и в своих силах, и в силах десятки. Так, ну вот как бы хочется понять, что для десятки будет выходом из вот этого состояния разбиения в новую точку объединения на следующем уровне уже.
Осознание, что необходимо объединиться, и только в таком состоянии подниматься.
Да, дорогой Раф. А что значит смочь выдержать свет?
Суметь выдержать свет?
Да.
Чтобы был экран, чтобы они могли принять его ради отдачи.
Ну, а здесь, где здесь критерий, что вот они не смогли выдержать, то есть что наслаждение было такое сильное, что что произошло?
Что ослепило их, что они не могли принять его ради альминат лашпия?
Ну, я просто хочу понять, то есть вот здесь критерий принятия ради отдачи, в чем он? То есть мы удерживаем связь с Творцом при этом, либо мы чувствуем, что мы ему отдаем этим. Вот здесь какой критерий?
Что весь свет, который приходит, мы получаем в отраженном свете. Очень просто.
В отраженном свете. То есть это...
В
отраженном свете, который мы
Thank you, dear Rav. A question from my friend. It says for now they could no longer receive from the donkeys the strength.
Написано, что сейчас не могут получить от ослов силу поднимать ман. Это значит, что они получали силу поднимать ман от ослов, их эгоизма?
Не только от их эгоизма, а от их желания получать, которое находилось под воздействием Высшего Света. Да.
Сороковой пункт. И знаю я, что это абсолютно не принимается определенной частью философов. И они не могут согласиться с тем, чтобы человек, такой низкий и ничтожный в их глазах, был бы центром всего великого и возвышенного творения. Но они подобны червяку, родившемуся внутри редьки, сидит в ней и думает, что весь мир Творца такой же горький и такой же темный, такой же маленький, как редька, в которой он и родился. Однако, когда он прорывает кожуру редьки и видит то, что находится снаружи, где он удивляется и говорит: «Я-то думал, что весь мир подобен редьке, в которой я родился. А сейчас я вижу перед собой огромный, светлый, грандиозный и удивительно прекрасный мир». Так жите, кто погружен в клипу своего желания получать, в скорлупу своего желания, в котором они родились, и кто не пытался получить особую приправу, а именно Тору и практические заповеди, которые способны прорвать эту твердую скорлупу и превратить ее в желание доставить наслаждение своему Создателю, нет сомнения, что они обязаны прийти к выводу о своей ничтожности и пустоте, как это и есть на самом деле, и не могут представить себе, что все это огромное мироздание было создано только для них. Однако, если бы они занимались Торой, заповедями, чтобы доставить наслаждение своему Создателю во всей подобающей чистоте, и начали бы прорывать клипу своего желания получать, в которой они родились, и получили бы желание отдавать, глаза их тотчас же раскрылись бы, позволяя им увидеть и постичь себя и все ступени мудрости, понимания, ясного знания, желанных и приятных до глубины души, которые уготованы для них в духовных мирах. И тогда бы они сказали сами то, что сказали наши мудрецы. Хороший гость, что говорит? Все усилия и все хлопоты, которые приложил хозяин, он приложил только ради меня.
То есть то, что мы не видим, все те света, которые должны прийти к нам и наполнить нас, это, конечно же, не позволяет нам благодарить Творца и стараться еще больше и больше приблизиться к Нему, с одной стороны, но с другой стороны, это не мешает, а помогает нам обрести силу отдачи, сокращение экрана, отраженный свет, все те отношения отдачи Творцу, а затем получить от Него то раскрытие высшего света самого Творца, чтобы мы получили это действительно ради отдачи. Поэтому мы должны стараться и обрести экран с терпением, чтобы мы действительно смогли уравновесить получение и отдачу. Мы Творцу, а Он нам. Пожалуйста.
Два вопроса, с вашего позволения. Первый. Что значит ощущение ближнего?
Ощущение ближнего — это ощутить то, что находится в сердце товарища.
Отсюда исходит вопрос. А что это за редька такая? Это я?
Редька — это весь наш мир, который как редька. А мы как-то хотим выйти из него. И постепенно, потихоньку мы выходим. И когда высовываем голову из редьки, мы видим солнце, небо и все великолепие мира.
А в этой редьке находится только человечество или вообще все творение?
В этой редьке находится все творение.
Тогда еще раз. А что отличает человека от животных, у кого нет ощущения ближнего?
Что человек может подняться на уровень говорящий.
Ну, это как бы понятно умом, но как вообще поверить, что мы вот так вот действуем среди товарищей, что я чуть-чуть приоткрою редьку, и я почувствую ближнего?
Если ты хочешь постичь эту ступень, то ты работаешь с товарищами.
Но ведь каждый в своей редьке.
Так ты учишься с ними, разговариваешь с ними, соединяешься с ними, чтобы вызвать на вас свет, возвращающий к источнику, и так вы обнаруживаете, что вы находитесь в редьке, и то, как из нее выйти.
Из редьки вылезаем по одному или вместе?
И вот выяснились пять миров, которые включают всю духовную реальность, протянувшуюся от бесконечности Творца до этого мира. Однако они включаются друг в друга. И в каждом из миров есть все пять миров, пять сферот Кахаптум, в которой облачены пять цветов Наранхай, соответствующие пяти мирам. А кроме пяти сферот Кахаптум, которые есть в каждом из миров, есть еще четыре свойства духовных. Неживой растительный, животный говорящий, где душа человека — это свойство говорящего, там свойство животного — это ангелы в данном мире, свойство растительного называются облачениями, а свойство неживого называются чертогами, и они считаются как облачающими друг друга. Ибо свойства говорящего, то есть души людей, облачаются на пять сферот Кахаптум, которые являются божественностью данного мира. А что такое 10 сферот являются божественностью? И выясняется это введение в книгу Зора, свойства животного, то есть ангелы облачаются на души, а растительное, то есть облачения, облачаются на ангелов, а свойства неживого, чертоги, окружают их всех. И это облачение оценивается так, что они служат друг другу и развиваются друг от друга, подобно тому, как мы выяснили по поводу материальных уровней неживого растительного животного говорящего в этом мире. И как мы говорили там, три свойства — неживое, растительное и животное — вышли не для самих себя, а для того, чтобы четвертая стадия могла развиваться и подниматься с их помощью. И она является родом человеческим. А потому их роль лишь в том, чтобы служить человеку и помогать ему. Также и во всех духовных мирах. Три свойства — неживое, растительное и животное, находящиеся там, вышли там только чтобы служить и помогать свойству говорящей, который находится там, то есть душа человека. Поэтому считается, что все они облачаются на душу человека, то есть для его блага.
Да, дорогой Раф, а что значит, что души людей облачаются на 10 сферот Кахаптум?
А коль сферот?
Все сферот, неживого, растительного, животного, говорящего, облачаются одно на другое. Облачиться — это значит как-то способствовать, помогать, расти, поддерживать существо. Я тебя не понимаю.
Как желание получать ощущает Творца? Ведь говорят, что все это внутри желания получать. Желание получать принимает какую-то форму. Как оно знает, какую форму получить?
Он действует посредством высшего света. Высшим светом приводится в действие. И нет ничего, кроме высшего света, который приводит его в действие. И поэтому чувствует только Творца желание получать. И оно слито с Творцом. И действительно не отделяется от Него. Но то, что происходит у нас, что мы ощущаем силу, которая отрывает нас от Творца, и это называется желанием получать. И его мы хотим отменить. Вот и все.
Спасибо, Рав. А вот живет вот такой вопрос. Бааль Сулам здесь пишет про горькую редьку. Вот живу я в горькой редьке в своей, да, и не вижу, не ощущаю ничего другого, кроме себя и высших миров, и всего остального. И могу благодарить Творца только за то, что ощущаю, то, что мне, ну, явно раскрывается. Вот я хочу спросить, если я буду благодарить Творца за то, что Он дает и делает для меня, и для моих товарищей, и для всего мира то, чего я не вижу и не ощущаю, но верю в то, что наверняка вот Он это делает. Это, что, это может дать что-то в продвижении, главное, в объединении?
Если ты будешь к этому стремиться, то да.
То есть я могу благодарить за то, чего не вижу и не ощущаю.
Это не важно, что ты не видишь и не ощущаешь. Главное, что ты хочешь этого достичь.
Спасибо.
И матруца ласигадзе.
Если ты хочешь это постичь, это действует на высшую силу, и она тебе все эти вещи организует и выстраивает.
Что значит ощутить сердце товарища?
Ощутить сердце товарища
—
это ощутить его в себе, в человеке, да, вот во мне, если я его ощущаю, если я чувствую биение его сердца, куда оно направлено, что он хочет в своей жизни. Чтобы была между нами связь настолько, что насколько его сердце бьется, пульсирует, так я чувствую, что оно бьется во мне.
Чтобы попросить
обещания. Конечно, конечно. Если между вами это все, насколько это сильнее, и будете просить Творца, чтобы Он появился между вами, внутри вас, то вы почувствуете свое состояние, потому что все измеряется в соответствии со связью между частями и насколько Творец наполняет их.
Беседер?
Хорошо. Это понятно всем. Так мы измеряем ступени, наше состояние, насколько мы можем связаться между собой, и в этой степени Высший Свет может наполнять нас.
Беседер?
Хорошо.
Thank you, dear Rav. Bu alemde bizim formumuz dışında bir konuşan seviye keşfedemeyecek miyiz?
Если мы не раскроем уровень говорящий, кроме нас, в нашем мире, где мы находимся,
уровень говорящий может раскрыться только в человеке, в людях, когда они объединяются между собой на самом высоком уровне. Это мы с вами должны прийти к такому объединению, и тогда раскроется между нами уровень говорящий, с которым связан Творец. А мы поднимем его выше нашего уровня, насколько мы будем объединяться.
Может быть, это подходит к состоянию. Вопрос товарища о вечере единства. Если я прихожу на вечер единства без воодушевления, с отягощением, о котором вы сейчас говорите, но все-таки я прихожу из-за того, что у меня есть обязательства перед десяткой, это не считается причинять вред?
Это важнее, даже если я приеду со всем своим хорошим желанием.
То есть я должен все-таки быть в воодушевлении?
Да.
Осталось все-таки 3 дня. Как человек может пробудить себя и воодушевить?
Нет таких вопросов. Как не прийти в такое состояние, в такое место, в собрание, где я могу раскрыть свою связь с остальными товарищами и в связи с ними соединиться с Высшим Светом, даже если я его не почувствую. Я был, может быть, когда-то в таких вот, да, на таких собраниях, но не чувствовал, что я наполняюсь. А тут я жду, что я все-таки надеюсь, что я уже наполнюсь Высшим Светом.
Как действительно пробудить это ощущение, чтобы вдохнуть дух жизни и новую надежду?
Насколько больше я не хочу, я больше радуюсь. То есть чем больше я преодолеваю себя и все-таки приезжаю на это собрание и соединяюсь с другими, то у меня есть больше силы преодоления. И тогда я еще больше могу постичь высшего свечения, которое меня формирует духовно.
В продолжении мы тут десятка, 5-6, очень растроганы этим состоянием, которое у нас будет в воскресенье, вечер единства, и все израильское кли соберется здесь физически, в нашем центре, и все мировое кли объединится в интернете, в этом особом единстве. Мы почувствуем себя как одна группа с одним сердцем, и вместе с песнями, и театром, и трапезой, и все. Это уникальная возможность соединиться на новые ступени. И будем надеяться, что мы сможем быть вместе с Равом на этом мероприятии.
Ну, конечно же.
Рав будет с нами, так это еще большая причина.
Приготовьте мне место, я приду. Никаких проблем.
Всегда есть место.
Хорошо.
И у нас есть беседа с Равом, и товарищ сейчас добавит о вот этом особом состоянии.
Я с вами, и на самом деле я очень надеюсь, что мы еще больше объединимся, еще больше и быстрее, интенсивнее пройдем вот в этом объятии, да, в этом сжатии вот это вот компрессии, да, нынешнее состояние, и так будем продвигаться. Мы стоим на пороге огромных открытий. И удачи вам, и всего хорошего.
Мы, товарищи, здесь хотим продолжить. Сейчас 5-6 хочет поделиться. Как мы слышали, давайте откроем место в нашем сердце, поместим туда Рава и всех товарищей.
Меня попросили приготовить, ну как я мог заснуть-то? Ну вот.
Еще больше, чем вечер единства, нас ждет очень особый конгресс.
Ну вот как пример, то, что Рав сейчас сказал. Вот хотеть быть объединенными сильно, каждый пройдет преодоление, это всем поможет.
И то, что особенного в этом вечере, то, что над ним работают уже много времени. Игорь Резник, он руководитель контента, он уже около 2 месяцев работает с этим вечером. И есть очень качественный, особый, уникальный контент именно для этой встречи приготовлен. И когда я задумываюсь о жизни, мне совершенно ясно, что если есть место собрания товарищей вместе с нашим Равом, то как можно вообще не побежать туда? В тот момент, когда открылась регистрация, у нас в десятке сразу просто шквал регистрации друг за другом.
Да, не упустить этот подъем в Иерусалим. И чтобы мы помнили, что на вечер единства мы приходим как десятка. Я хочу видеть всех своих товарищей.
Это все время напоминает мне трапезы Рош-Ходыш у Рабаша. Если ты там, если ты не там, то тебя нет просто.
Да, есть возможность собраться в нашем доме, всем нашим товарищам, всему Израилю, все, кто могут приехать. Мы действительно, мы нуждаемся в каждом. Приехать в наше сердце, в наш дом, собраться в большую силу, чтобы пробить эту скорлупу желания получать.
Дело в том, что неважно, с каким настроением ты приходишь и с каким уровнем энергии, но когда ты входишь, ты получаешь все улыбки, все объятия, все желания товарищей быть вместе с ними. И чем ниже ты, тем больше ты чувствуешь разницу, насколько ты высоко поднялся. Это уникальная возможность для нас совершить скачок на следующую ступень.
То, конечно же, виртуально он зайдет в систему Арвут, подключится к произвольной десятке и соединится с нами. А здесь в Петах-Тикве будет